ангельского состояния, будем говорить. Вот. Возник католицизм, потом протестантизм также получился. Вот. Просто хочется опять остановиться на этом, чтобы показать путь вот этот себелюбивого человека такого, знаете, вот, который ищет корости во всем. Он от всего хочет корость, даже от Бога получить, понимаете. Вот и для этого он сразу четко ограничивает, значит, свои обязанности по отношению к Богу. Что он должен делать? Понимаете, вот. Заповеди соблюдать. Ну ладно, скрипя сердцем, попробую соблюдать. Понимаете, вот. Но он будет соблюдать эти заповеди совсем без любви к ним. Вот. Он будет соблюдать их из страха, не понимая, что это естественный закон, в котором ты должен жить. Понимаете? Это естественно. Тебя возвращает просто в нормальное состояние. Ты больной, понимаете? Вот. Поэтому тебе сказали, вот это норма, и ты к этой норме должен вернуться. Вот. К этой норме ты должен вернуться. Это норма, понимаете? То, что ты делаешь, это болезнь. Вот. А ты должен жить нормально. И поэтому ты должен вот это вот соблюдать. Вот это вот параметры такие, 36,7 температура, допустим, там давление 120/80, там, и другие какие-то показатели. Вот это нормально, это здоровый человек, понимаете? И вот эти заповеди, это тоже как бы понятие нормальности. Даже все время проповедники говорят, в христианском обществе даже неприлично говорить, а соблюдаете ли вы заповеди, понимаете? Это должно быть естественно. Это как будто бы вот спросить человека в таком хорошем месте, а вы не воруете случайно? Понимаете? То есть, как бы для христианина соблюдение вот этого закона Моисеева, который, по сути дела, является законом практически совести, понимаете, не намного он больше этого закона. Он вроде естественный должен быть, понимаете, вот. А здесь, значит, уже соблюдение заповедей ради чего-то, там не ради, значит, приведения себя в норму, а ради того, чтобы ты, значит, потом, если ты их будешь соблюдать, ты окажешься в хорошем месте. В хорошем месте. Потому что человек все-таки он религиозный, он понимает, что он все равно умрет, а там еще ему кто-то про ад рассказал, и рай, понимаете, и он начинает думать, что как бы мне это избежать? Он же так человек так к себе хорошо относится, он же тут-то привык там, это, с помощью там, каких-то систем там, налаживать отношения, еще что-нибудь. И он вот думает, как бы мне там-то стать в хорошем месте, как бы мне хорошее место занять, там, как бы мне словчить там, да, и что бы как-то через заднее крыльцо там зайти, или как бы там вот. И он начинает, вот, начинает, что надо от меня требуется? У меня от меня требуется соблюдение заповедей. Ну хорошо, ладно, там, скрипя зубами, как там, вот, роняя редкую слезу, буду соблюдать, понимаете. Буду там стараться то-то делать, внешние дела там, буду там стараться там вот не воровать уж как-то так вот, еще что-нибудь делать, ну, вот, буду стараться. Но знаете что, как вот Священное Писание говорит, на сердце человеческое зрит Господь, на сердце, понимаете, а сердце, что это, мы говорим, сосредоточение душевных сил, а сокровище сердца уставит, значит, и все прочее. То есть внешнее поведение человек исправляет, может быть, а внутри себя он все-таки чувствует свое несовершенство. Вот. И все равно он боится, и все равно думает, что значит, он все-таки в таком состоянии умрет, он куда пойдет? Да в ад пойдет. Тогда он начинает искать и в этом смысле выхода. Он же человек деятельный, правда же, деятельный человек. Он тут, значит, вот старается как-то, и он начинает пытаться и там как-то деятельно действовать, относиться к жизни. Вот. Тогда он, значит, что... Вот, тогда, значит, идя ему навстречу, а там же в католицизме все можно изменять, понимаете, все, там догматику можно изменять, если там захочется, там же прогресс везде, понимаете, там не то, что сохранить, но, как говорят, сохранить традицию на прошлых занятиях наших, а там можно совершенствовать, там, преувеличивать, что-то делать, там, и вот он, значит, как тогда говорят, ну, как же вот человеколюбивый Бог, такое размышление доброе, как бы, он говорит, что под видом добра лукавый, он может наслаждаться вот страданием людей, правда же? Как он может? Они в аду будут мучиться, а он будет им наслаждаться, понимаете? Но он не будет наслаждаться этим, это понятно. Это будет просто состояние, которое человек достиг, и все. Вот. И тогда они начинают, значит, думать, а что это за Бога домышлять? Вот. Что значит, если он не может наслаждаться страданием человека, значит что-то тут не так. Вот. Или, значит, есть что-то такое, ну, какое-то временное заключение, вот. Посидел там маленько, там отработал, там тачку потолкал, понимаете, вот сколько-то там времени, там, ну, миллиард лет там, по сравнению с вечностью, это, знаете, вообще ничего. Вот. И потом, значит, ты освободился все-таки оттуда, вот, из заключения, и ты пошел, значит, там, со всеми вместе там, вот, волосы отрастил, понимаете, стал там нормальный человек, там, стал там со всеми вместе, вот. Вот. И так появилась идея о чистилище. Простите, маленько популяризирую так вот. Идея чистилища, то есть в католицизме. То есть, что человек после смерти, если он, значит, не был добродетельным, праведным, он заключается в определенное такое место, в котором он отбывает определенное время, когда Бог наслаждается как бы вот тоже страданием, поэтому он может его отпустить вот, на свободу, как бы так, в доброе место погрузить. И так появилась идея чистилища. Но мало того, значит, что ты еще за свои какие-то грехи можешь там, как говорят, в других маленьких местах отбухать, там, понимаете, маленечко там, и наработать, и, значит, ты, значит, освободись и будешь там, где надо. Мало того, человек этот начинает идти дальше. Коль в этом уступка есть, можно дальше пойти, понимаете. А как бы сократить-то срок-то, понимаете, вот. Как бы так вот, амнистии вроде как бы совсем-то, как бы сократить срок, чтобы что я сколько времени там буду находиться, как бы это сократить. Вот. А очень просто ему говорят, вот, вот. Ты должен, значит, это, вот, чем-то пожертвовать, вот, денежку заплатить какую-то там, еще что-нибудь, купить бумажечку, которая называется индульгенцией. Вот. Почему? Потому что начинает мысль дальше работать, понимаете, там. Вот что касается, то, что святые сделали гораздо больше, чем нужно для спасения. Они очень много сделали. Им для спасения там надо вот столечко сделать, вот такое, допустим, количество. Понимаете, кто это взвешивал, то это просто такое вот начинается, понимаете, головная болезнь. Вот, сделали столько им надо, а они сделали, они целые, понимаете, вот им надо было там маленечко, они много сделали. Понимаете? И там появилось понятие о сверхдолжностных заслугах святых. То есть сверхдолжностные, больше, чем надо. Больше, чем надо. Они здесь гораздо больше сделали, чем надо. Понимаете? Перетрудились маленько вот, вот в этой жизни. Маленько могли поработать и спастись. Они взяли там, наделали. А кто-то куда это девать? Понимаешь, не бросишь так просто, правда? Поэтому надо распределять среди тех, кто значит, нуждается. Вот. Власть над этим имеет папа, значит, как кладовщик, понимаете, вот он взял там кому дал, там деньги платил, он дает, значит, кому-то там, это называется индульгенция. Платишь деньги, тебе, значит, из сверхдолжностных заслуг святых берут, что-то отдают, и ты меньше можешь находиться в чистилище тогда, понимаете, вот. А если много делаешь, вообще можешь не находиться, правда же, да? Вот. То есть, фактически папа взял власть над адом и раем этим образом. Он решил за Бога уже все, значит, что он может там распоряжаться. Вот такое тяжелое очень заблуждение, понимаете, появилось. Вот. Почему? Потому что человек, вот он к делу спасения своему, вот к духовности подошел вот так вот неправильно подошел. Это, конечно, вызвало неудовольствие у многих верующих людей, потому что религиозное все-таки сознание с этим не соглашается. Как это так? Просто так вот взял, значит, там, да вот, и папа этим распоряжается, зачем? И за деньги, главное, понимаете, вот, индульгенции дают. Ну, большой протест появился в западном мире. И тогда появились протестанты. Вот. Они откатывались от католицизма, вот, откололись от него, восстали против этого. Мартин Лютер их возглавлял. Он был до этого монахом. Вот. После того, как он ушел в протестантизм, он, значит, монашество оставил, женился на монахине, не тоже бывшей. Вот. Потому что у них, в принципе, монашества нет. А у них уже другой принцип. Понимаете, вот, если в католицизме там простите, я на этом тоже останавливаюсь. У них какой, значит, принцип? Что я плачу за спасение добрыми делами. Понимаете, добрыми делами. Если святые говорили, Господь дает тебе возможность делать добрые дела, вместе с тобой их делает, и тебя же за это награждает. Вот какой милосердный Господь. Правда же, да? Вот. То здесь другой юридический подход к Богу. Ты мне, я тебе. То есть я плачу за свое спасение добрыми делами своими. Вот. В протестантизме там более серьезный еще подход, понимаете, более такой. Вот там говорится, Бог заплатил за меня. То есть Христос уже заплатил за меня. Зачем я должен спасаться? Для них абсолютно не что-то делать. Для них совершенно непонятно. Они не любят строчку Иакова, говорит, покажи мне веру с делами там, с твоими, понимаете? Вот. То есть только вера, главный девиз, значит, протестантизма. И только Писание еще там хочу дополнить. Вот. То есть они отвергли полностью священное предание, которое существовало, мы говорили, еще до священного Писания. Они отвергли все внешние, как им показалось, формы богопочитания, эту икону, все прочее. Многие отвергли таинство, очень много в этом горячились. Даже отвергли поначалу и все послания апостольские, потому что тоже посчитали их преданием. Вот. Потом, конечно, вернулись несколько к норме, но вот юридическое вот наследие по отношению к Богу они так и сохранили. Если, значит, тут человек расплачет своими добрыми делами в католицизме, или там сверхдолжностными заслугами святых, хотя тоже за это, конечно, ему приходится дела свои какие-то употреблять, это в протестантизме там, значит, как получилось? Там получилось, что Христос уже за меня заплатил. Уже заплатил за меня. Понимаете? И поэтому и само дело спасения имеет разные термины в отношении католицизма, протестантизма и православия. Вот, значит, там искупление, значит, да? Что еще? Ну, да. Что-то с памятью моей стало. Вот. Но в православии спасение, значит, да? А там искупление, оправдание, оправдание и спасение. То есть оправдание – это протестантский более термин. Вот. А искупление – это католический. А в православии все-таки спасение, значит, да? Вот. То есть получается, вот такое заблуждение человеческой мысли породило одно за другим, значит, вот такие очень два мощных, можно сказать, ложных отношения к Богу и к спасению, как католицизм и протестантизм. Потом, так как протестанты возгласили, значит, лозунг «Только Писание», вот, они предоставили возможность толковать Писание всякому, кто захочет его толковать. В принципе, понимаете, вот. И поэтому появилось так много толкующих священное писание на свой манер, вот, что протестантизм разбился на множество сект. Секты почти все христианского толка, так называемые, которые сегодня существуют, они все протестантского в основном происхождения. Вот, все в основном протестанты. Что всякий, кто нарекал себя, значит, определенным именем, он начинал толковать Писание, находил в нем то, что ему нравилось, придавал этому очень большое значение, такое преувеличивал это все, вот, и начинал толковать уже так, как ему хотелось. Вот. Но несколько таких основных течений протестантизма, но они в основном касаются нескольких вопросов. Там о преосуществлении даров на самом деле хлеб и вино превращается, значит, о крещении в тело и кровь Христа, крещение младенцев, стоит ли его в молодом возрасте совершать или нет. И множество таких вот вопросов, которые они решили по-разному. По-разному решили. Вот. Так, вопросов пока нет? Или есть вопросы какие-то?
Баптисты,
да, но баптисты, но они существовали еще как бы помимо, но баптисты это протестанты. Баптисты что значит? Вот если мы по-английски произнесем Иоанн Креститель, это как будет? Джон Баптист. Джон Баптист, то есть креститель, да? То есть крещу. Потому что они, собственно, одно только оставили у себя крещение, как бы, которое они совершают, крещение. А остальное все, по сути дела, там не существует. Хотя, значит, очень трудно сейчас говорить о какой-то конкретике в их учениях, понимаете, потому что они постоянно меняют. У нас вот в городе, значит, наверное, три направления баптистов, есть три направления, которые как бы так между собой соперничают. Около трех направлений только их разных, понимаете. Одни что-то признают, другие что-то не признают, третьи там говорят, четвертые платочки носят, те не носят, значит. Ну, такое вот, понимаете, вот какое-то у них такое есть еще вольность какая-то в этом смысле, и поэтому они везде все пытаются сделать вольно, понимаете, очень вольно. Если мы в прошлый раз говорили о традиции, о сохранности, о том, чтобы не вносить ничего в традицию, не изменять ее, то здесь, значит, вольное очень отношение к традиции, к обряду, к догматике, ко всему. И поэтому это породило вот такие множество кривотолков, которые сейчас до сих пор существуют очень много.
Да.
Значит, вот про баптистов хочу сказать, хорошо? Вот как-то, значит, несколько лет назад к нашим баптистам приехал очень серьезный проповедник такой зарубежный, да, очень такой серьезный. Он там долго что-то говорил о покаянии, там, обо всем там. Ну, через переводчика, конечно, что он русским языком не владеет, а то у него такой призыв. Кто хочет покаяться? Знаете, вот. Ну, это призыв, он направлен к тем, кто пришли первый раз. Покаяться, это значит принять баптистскую веру, будем, грубо говоря, креститься. Вот. И он насколько был удивлен, насколько в нашем все-таки человеке заложено то, что он грешник, и что он каяться должен, вся его догматика сразу рухнула тем, что все к нему кинулись пойти. И те, кто даже были исповедниками баптистской веры когда-то, там сидели в лагерях там за нее, понимаете, давным-давно, они все к нему кинулись, потому что они знали, что сейчас он начнет исповедовать их, понимаете? Вот. Люди, которые вышли из баптизма, значит, вот, и долго там были, они говорят, что мы никогда не видели исповеди. Только один из говорит, ну вот так вот, а единичный случай, кто-нибудь там скажет, вот простите меня, то-то, то-то сделал. Но больше всего это, говорит, ну, как-то игра чаще всего. А говорит, такого, чтобы исповеди, там вообще, говорит, никогда нет. Вот. Видите, какая дьявольская такая вещь, вот. То есть человек уводится, ему говорят хорошие сладкие речи, он слышит очень такого много такого всего. А в итоге он лишается самого главного. Понимаете, смотрите, как уловка дьявольская. Вот, вот, что он лишается покаяния, он не кается, он не избавляется от греха. Во многих, значит, протестантских направлениях там они тоже считают, что исповедуются, но исповедуются напрямую без посредника, как они говорят. Понимаете, у нас вот такое мнение встречается очень часто и среди, значит, вот... Ну, бывает, люди придут новообращенные, они вот так вот говорят, что я вот перед иконой покаялся, вот, и все. А зачем мне посредники, правда же, да? Мне не нужны между мной и Богом. Так и протестант мыслит себя. У них там вечером они, бывает, совершают какие-то свои там, вспоминают свои грехи перед Богом. Вот, бывает, что даже плачут в это время. Ну, люди же там все-таки люди же, понимаешь? Это же просто там их обманули, увлекли туда, куда не надо. Вот они же понимают, что они неправильно, совесть-то у всех есть. Вот. И они поэтому понимают, но они не получают никакого разрешения, понимаете, от греха, ничего не получают. Вот. Вот. Потому что в них нет таинства. Вот. Господь дал церковь свою с таинствами, и признаком церкви является то, что у нее все таинства есть в церкви. Все семь, понимаете, вся полнота. Вот. Если, значит, Мартин ушел, Лютер, значит, из католицизма, с ним не ушел никто из епископов. Если в католицизме мы ставим под сомнение, и не ставим, а знаем сейчас наверняка, что нет там благодати у них, понимаете, то, значит, из протестантизма вообще никто из законных священников не ушел. И они стали рукополагать, поставлять священников из народа. То есть совершенно узурпировали, там, как грубо говоря, власть. Поставили священников те, которые не положены им быть. Потому что священство есть таинство. Вот. Мы же не совершаем таинство не потому, что мы там какие-то там, потому что на нас руки возложили, хиротонию таинство совершили, вот таинство, в котором дается благодать. Вот. И все мы совершаем. Вот. А они, значит, пару патров утратили с апостольской церковью это, связь. И все, и епископов не стало у них. Не стало епископ, некому стало таинство совершать. И даже вот их крещение то стоит ставить под сомнение, потому что, знаете, вот у нас, если мирянин в случае необходимости погружал у кого-то там, в случае, ну, страха, ради страха смертного называется, там, ну, нет священника, нет церкви, некому совершить, кто-то там кого-то погрузил, то в этом случае, значит, если он оставался в живых, а если умирал, можно было отпеть и молиться, потому что там не было другой возможности. Вот. А если он оставался в живых, то при первой возможности он должен был, конечно, покреститься. Понятно, что неизвестна формула сомнительная. Если наверняка там знали, там, то так говорили, если не сомнительные формулы крестили его, значит, сейчас не крещеный, крещается. То есть вот так вот, понятно? А тут, значит, и тот, кто крестился, крестился таким же образом, аж не крещеный, понимаете? И этот там крестился, и никогда ничего не было. И как можно признать это таинством даже крещения? Это трудно себе представить. Хотя сейчас, значит, многие направления пытаются как бы принять образ, ну, как вы знаете, вот принять образ форму какую-то, которая им кажется, вот есть у кого-то, а у них нет. И вот они, значит, уже стали там как бы совершать, там как бы им кажется, таинство причащения, еще что-нибудь, какую-то форму такую для себя придумали, некоторые протестантские направления. Ну, конечно, думать о том, что там есть причастие, я думаю, что не стоит об этом думать, понятно, да? Вот. То есть множество протестантских направлений, которые разбились еще, в свою очередь, тоже на множество направлений, вот, и самых молодых, и древних, вот. Одни из них называются вот просто секты, другие называются тоталитарные секты. Вот. То есть самая крайняя форма вот, сектантства, такого отпадения от Бога, это, конечно, тоталитарная секта. Вот сегодня мы о ложных учениках. Чем она отличается, значит, от простой секты? Что в этом случае контролируется не только внешнее поведение человека, понимаете, не только внешнее поведение человека, а контролируется его сознание. Вот. Значит, тоталитарные секты появились тогда, когда появились очень мощные тоталитарные государства. Это как бы так вот тоже дань такая вот внешнему. А потом, значит, появилась, значит, и вот это духовный тоталитаризм. В чем он заключается? Человек контролируется почти полностью. Вся его внутренняя жизнь, вся его внешняя жизнь, его сознание контролируется. Вот. Для этого применяются различного рода способы, которые, значит, вот, называются психотехники. Вот такая вот, например, форма воздействия на человеческое сознание. Вот. Форм этих очень много. Раньше это была область колдунов-магов, чародеев, которые заставляли людей делать поступки, которым им не хотелось делать совершенно. Знаете, сейчас это все вышло, значит, вот, много стало такого всех порченного народа, вот, который занимается этими вещами. И поэтому, значит, там, вот часто смотришь, люди деньги отдают неизвестно кому и для чего. Понимаете, он взял просто деньги у него спросил, там, повоздействовал на него как-то там, сознание его пленил, там вот или цыганки, помните, как вот они там раз, чик-чик-чик-чик-чик-чик, смотришь там вот, еще и очень рад, что у тебя пустой кошелек, правда же в итоге, вот, пока не опомнится, человек в себя не придет, вот. Вот, то есть воздействие такое на сознание вот человека. И вот эти техники, они, значит, вот широко применяются на этих собраниях, широко очень применяются, понимаете, вот. Люди, которые выходят из простых сект, да, они и то удивляются. Вот они вот в разговорах между собой даже. Вот, вот к нам туда присоединились баптисты, достаточно большое количество, слава Богу, стали прихожанами православного храма. Вот. А другие, которые оставались еще там, они спрашивают их, вас кто-то контролирует? Они говорят, нас никто не контролирует. Когда вы посещаете богослужение, отмечают? Они говорят, нет, не отмечают. Вот. А сколько вы платите обязательно десятина, сколько ваше? Вот. Они говорят, а с нас никто не просит, понимаете. Они от того удивились, понимаете, что вот что настолько свободно православие, понимаете, настолько свободно. В настоящий момент, во всяком случае, свободно. Вот. И поэтому вот эта вот кажущаяся вольность их, она далеко не вольность, понимаете. Она такая вот тяжелая очень форма гнета, даже в обычных сектах. А если брать тоталитарные секты, там еще более серьезное воздействие на человека проходит, еще более серьезное. Вот. Все их собрания, все прочее, они дают просто определенную зависимость человека, понимаете, определенную зависимость создают в нем. И свидетели Иеговы, тоталитарная секта, вот. И новое поколение, все харизматические направления тоталитарной секты. Вот. И, значит, ну, там, я говорю о сектах сейчас. Может, вы знаете, вот в строгой богословской традиции, вот, антисектантской, будем говорить так, или сектоведении, там нельзя назвать сектой теми, кто не пользуется христианскими терминологиями, не пользуется Библией. Сектой называют только то, что пользуется христианскими терминами, пользуется Библией. Понимаете, остальные все деструктивные культы, правильное название, или невосточные какие-то культы. Поэтому о тех не будем говорить, там, о сахаджа-йогах и всех прочих. А вот, значит, вот, хотя бы два направления взять. Вот. То есть, там уже контролирует сознание. В этот момент применяют всякого рода психотехники. То есть, вот, знаете, там вот у нас батюшка такой есть, отец Андрей Суховский, он, значит, служит в Усть-Кокшине. Он очень хорошо объясняет вот эти механизмы. Вот, допустим, когда мы были там, на конференции там была давно, она, правда, что тоталитарной секты Сибири называлась, Белокурихи. Там вот показывали видеоматериалы, снятые там, допустим, на родениях сектантских. Вот, и, значит, он просто комментировал, что происходит в этот момент. Понимаете, там молитва мук рождения, да там создание толпы, как происходит эта музыка, выкрикивание. То есть человек просто входит в ритм определенный, и он уже реагирует определенным образом, и у него появляются другие, допустим, мысли. Вот. Это очень часто, это такое воздействие развитое. Допустим, даже вот на рок-концертах или еще на каких-то там происходит вот это воздействие. Народ просто не понимает, если потом не контролирует, сбивают в кучу, понимаете, с этой кучей потом делают, что хотят. Но самое интересное, потом, знаете, еще такие моменты. Там потом кто-нибудь из зала вскакивает, подбегает к сцене, понимаете, и говорит, я отдаю Богу мою шубу, понимаете, и кидает ее в зал, понимаете, ну, туда на сцену. Другие там деньги начинают кидать. Ну, это пацаны утки, понимаете. А потом, смотришь, толпа, я побежал за ним, все шубы, все кольца кидают туда. А потом, значит, если это в Красноярске происходит зимой там, да, вот, на улицу вышел уже как-то без шубы. Уже непонятно, понимаете. То есть... Значит, когда у нас происходило нечто подобное, ну, это другие цены, другое время было, понимаете, вот, в Белокурихе, то за один день собрали 7 миллионов. Ну, другие цены были, я говорю. Ну, это где-то сейчас по нашим деньгам, я не знаю, сколько, ну, 70 миллионов, наверное, за одну такую вещь, вечер, вот. Такие вот маленько... Вот, цифры. И, конечно, в этой среде очень много людей появляется, которые так на руку нечистые, уголовного среды, там, вот знаменитые там. Ну, я что-то про них много говорю, или надо про них говорить. Там они у них обычно такая форма воздействия на публику. Там вот знаменитый Евгений Белозевич, он там в Красноярске есть, значит, такой вот неохаризматик. Но я потом расскажу, чем они отличаются от других, да? Он обычно так вот, у него короткая рубаха или такая рубаха, и он так вот во время своих этих взымает руки, а у него там руки все в наколках, понимаете, вот. И он говорит, вот я кем раньше был, понимаете, а сейчас я кто? Я сейчас святой. Понимаете, вот. И даже вот наши тоже взымают руки, говорит, вот я наркоман, у меня ни одной вены не осталось, а видите, сейчас я не вор, никто. А зачем тебе воровать? Ты и так, ты, что там все же у тебя есть, понимаете. Вот. Он как тот же Белозевич говорит, заведи стадо, и 3 с них шкуры дери, и 4 шкуры дери. Журналисту прям говорит, понимаете. Вот. То есть очень тяжелое поражение, понимаете, человека, очень тяжелое поражение. Вот, его нравственность, его состояние, понимаете, и все это под видом эйфории. Чем отличаются вообще от пятидесятнички и так называемые харизматики? Харизма это что такое? Это дары духа, да? Просто кому интересно или нет вопросов таких? Вот, чем пятидесятники и харизматики? Вообще харизматики, у них такое название-то какое-то ласковое, мягкое, понимаете, я бы так не называл, тем более харизма, дар духа святаго. Это говорение на языках. Они там как бы говорят много языками. Там, ну, это мы встречаем, знаете, и в посланиях апостола Павла, что он говорит там о говорении на языках. Говорит, я больше всех говорю языками, но в то же время предупреждает, кто говорит, то есть толкуй другой, да? То есть, идучи 5 слов, хочу сказать умом, чем, значит, чем 1000 языком просто сказать, правда? То гласолалие, как сам факт, эффект, значит, такой, говорение какого, на каком-то непонятном, казалось бы, он непонятный, он, это не иностранный язык, понимаете, вот, иногда получается, что иностранный, вот, иногда, значит, просто, вот, то есть, такое говорение на языках гласолалия, оно существовало до христианства. Это образ действия, значит, и в язычестве известен, значит, и вот и шаманы наши говорили тоже, так и бывало у них. Вот. Как вы знаете, в народе есть поговорка, язык болтает, голова не знает. Вот это то же самое, понимаете, вот, ну, дату рождения этой секты можно точно определить, это 1900 год, да, Америка, Соединенные Штаты, когда группа людей протестантского толка собралась, и они задались одной мыслью, что, значит, когда на апостолов Дух Святой сошел, то они говорили, там стали говорить на языках, там и все прочее, а мы вот что-то не говорим. Они вот стали об этом очень озабочены были этим, и стали там много там И в итоге они, значит, вот все-таки заговорили, на чем неизвестно, понятно вам. Потому что очень часто вот люди, когда попадают туда, ну или кто видел вот эти видеоматериалы, снятые внутри секты, вот, с разными целями. Бывает, что это там снимают сами сектанты, бывает, что это снимают люди, контролирующие их, понимаете. И там, значит, вот впечатление ужасное, конечно. Человек падает, там у него язык шевелится, он не знает, что говорит совсем, потом встает и встречется, ему говорит, спрашивает, ты как? И он говорит, ой, меня так дух сошел, да я так, вот. Батюшка мне сказал вот в свое время, что чем эти люди отличаются, что те, кто, допустим, вот тогда у нас встал вопрос этих наркоманов, они стали лечить и как бы лечить их, понимаете, вот они как бы вылечиваться стали, вот это дети, родители против наркомании, движение появилось у нас в городе. И я с ними и тогда разговаривал, с самими руководителями их, и батюшке звонил, там спрашивал, все прочее там. Он говорит, знаешь, чем отличается, вот просто человек подверженный какой-то страсти от того человека, который там. Он говорит, вот, знаешь, вот страсти, это еще он так вот снаружи искушает человека, вот и снаружи искушает, вот, заставляет что-то делать посредством помыслов там, еще чего-то там его заставляет делать. А если, говорит, вот там, то уже бесноватый, уже бесноватый, сразу, понимаете, сразу. Вот эти посвящения, когда вот это ходит, там, известные фразы произносит, да лоб, ему опускает руку, он падает. И после этого их оттаскивают вот так просто за руки. Или там чудесный пиджаком, такой дядечка в Америке живет. Что-то я... Он, значит, это... Прямо вот берет пиджак, снимает с руки, правда? И в таком мистерстве пиджаком как бьет их, понимаете, вот. И 50 человек сразу валятся, понимаете. В другую сторону как бьет, так махнет, станет улица, отмахнется переулочек, понимаете. Бесовская сила всех рушит на землю, понимаете. И они потом встают и... Совершенно такие одержимые, несчастные люди, которые пришли исцелиться. Исцелиться от каких-то болезней, от зависимости. Серьезно, так вот, под видом добра они пришли, понимаете, туда. А они что получили там взамен? Беса получили, понимаете, внутрь себя. Вот и все. Вот. Да.
А вот вы видели эту бабушку, которая там приехали, там
лечит? Мы неоднократно об этом уже. Ну, я, если хотите, остановлюсь, значит, просто я скажу правила вот святых отцов, да, как у нас оставлено, значит, вот это ж предание церкви, оно свято вот. Оно говорит о чем? Что там отливающий на воск, на олово, запрещающий болезни, там, привезущий мужа и жену, ну там я не буду, надо дать, значит, о Сибирке, уроки там всякие, все прочее. Вот. Употребляющие при этом молитвы, имена святых, имя самой Святой Троицы, крестное знамение, да извержен будет из церкви как убийца, запрещен на 20 лет. Понятно? Это называется магия. Это мы так называем бытовая магия, или как ее обычно называют. Но преступление очень серьезное. Видите, вот, если эпитимный устав взять это, да, то получается 20 лет за то, что ты на младенчиком что-то пошептал, или ему заговорил, или еще что-нибудь, отлучались от церкви люди, да, если ему при условии, если они больше этого не повторяли никогда. Вот. То есть покаяние, договор с Богом, мое исправление жизни, в этом случае надо было, значит, все покаялся, это значит, все больше никого. Ты 20 лет да не причаститься. Понятно, да? Все тебе доживет. Вот. Значит, а человека ножом на улице убил, допустим, да, ну вот такое злодеяние, страшное, кровавое. Вот. 15 лет не причаститься. Вот. Обычно обращаясь к этим людям, человек становится открытой личностью, так называемой. Открытая личность. Он должен быть доступен воздействию всякой силы другой. Вот. Вот. Боги Господи. Ну, я, по-моему, сегодня сказал, кто такие лютеране. Это последователь Мартина Лютера, последователь лютеран. Вот. Кальвинисты, лютеране, англиканцы, это все последователи протестантов. Вот. Да. Он должен покаяться и пособороваться. Вот. Потому что вот как-то, ну, конечно, это не только этим, но здесь нарушается, видите, когда человек получает там миропомазание, то вот этими действиями магическими, там он, знаете, вот очень просто, я всегда этот пример рассказываю, как вот я прочитал где-то статистику такую. Раньше, допустим, гипнотизер приезжал в город, там народ соберет, там 4-7% на первый тест попадались. То есть пальцы сцепить, Вот, и где-то 4-7% не могли расцепить. И выходили на сцену, это были люди этого гипнотизера, то есть они были совершенно открыты для него, и он с ними там занимался, вот знаете. Вот. То сейчас, вот особенно вот это исследование проходило после Кашпировского Чумака, да, когда они выступали по телевизору, вот, 40%. Вот. То есть создается человек управляемый, там гомос, там какой там управляемость, да, понятно? Вот. То есть вот такой вот. Только таинство церкви в этом случае ему помогут. А кодирование – это ритуал. Ритуал – это ритуал. Там 26 пунктов ритуального воздействия на человека кодирования. Вот. От любой пьянки. Кодирование, а значит, вот это вот подшивание всякое там, ну, простите, мы сейчас не как-то отошли от такой высокой на маленькой, ну, слава богу, подшиваются, знаете, там вот какие-то уколы ставят, там антабусная реакция или что там происходит, и это называется покушение на самоубийство. То есть, если он в результате этого умирает, что он выпил, понимаете, вот, и умер, он что, он самоубийца, что он заранее готовится, он себе петлю на шею одел, как будто бы, и на табуреточке раскачивается, понимаете, вот. Если он потянется сюда, значит, зачем-то, он подвернется, значит, и повиснет, правда же, да, то есть это покушение на самоубийство. Так. То есть вот эти действия, они все называются магическими воздействиями. А причина всему тоже бывает и корость в том числе. А бывает и люди как бы бескорыстно это делают, понимаете. Но они просто не знают и заблуждаются. Все равно корость есть. Потому что мне батюшка говорил один, он говорит, знаешь, вот все, что на гордости строится, все равно от лукавого. И все равно все, вот, значит, даже если ты травами лечишь, там, чем там всем прочим, если ты гордый человек, то если тебе помощи Божьей с тобой не будет. Вот. Так надо понимать. Вот. То есть, если ты тщеславишься, гордишься, там, собой занимаешься. Ну, тут вопросы прочитаю, ладно? Кто такие адвентисты? Ну, адвентисты, это не значит, что ты адвентил, понятно? Вот. Это другое. Это значит ожидающие. Ожидающие в переводе на русский язык. А адвентисты седьмого дня они называются. Или в просторечии в русском они называются субботники. То есть они почитают больше субботу. У них преимущественно как-то Ветхий Завет более всего. Понимаете? Вот. Они почитают субботу. То есть они очень придали большое значение этой заповеди. Чти день субботний. Но об этом можно подробно сказать. А можно и коротко сказать, что суббота, шаббат, да, по-еврейски, это день покоя. Вот. 6 дней работы, 7-й Богу твоему. Да? Нарушаем ли мы день покоя? Мы нисколько его не нарушаем. Но уже акцент мы перенесли, значит, с субботы на воскресенье. Что самое, вот даже с этими адвентистами говорю, что самое главное в вере, в христианстве, что самое главное? Они, которые честно говорят, Христос. Я говорю, ну правильно, Христос, так вокруг Него. А что, говорю, самое главное в Христе? Они говорят, воскресение. Я говорю, ну вот получается, понимаете, что самое главное событие мировой истории – это воскресение. Вот. А вы почитаете, вы еще не доросли до христианства, что ли, получается, субботу почитаете, правда же, да? Вот. Потом в Деяниях апостолов нам сказано, что в первую после субботы апостолы собирались в храме на молитву. То есть в первую после субботы, первый день после субботы. Какой первый день после субботы? Воскресенье. Вот. А здесь все пошло. Тут тоже вот и отрицание таинства, и все прочее. Кстати, они у нас тут тоже очень... И даже построить свой дом там молебный на Разина там, и большое количество людей там получалось записки, и они семинары там устраивали, какие-то фильмы показывали о Иисусе Христе и все прочее. Вот. То есть очень активно так работают здесь у нас. Неоднократно, значит, апостол Павел в послании к Колоссянам и в других своих посланиях он пишет о том, что закон христианства, о чем мы сегодня с вами тоже говорили, оно переросло закон. Оно переросло закон. Оно переросло закон субботы, оно переросло, значит, закон вкушения или невкушения. То есть он говорит, знаете, если точно перевести закон, я для себя вменил, ну, ничто там больше даже, он пишет, понимаете, я не буду это слово произносить, если точный перевод греческого взять. Вот. Потому что закон никого не исправил. И поэтому он говорит, возрастом Божьим, то есть возрастать не человеческими делами, мудрованием человеческим, а возрастать духовными вот этими вот делами, духовным возрастом. Понятно? Да, возрастом Божьим уже. Вот. Об этом сказано. Вот. Понятен ответ, да? Можно ли святой водой лечить больное животное? Собаку, допустим. Ну, жалко собаку, правда, да? Собаку. Нет, больное животное, собаку, допустим, можно ли лечить или нет? Ну, не надо бы, но иногда помогает, правда? Давать пить не надо мне, батюшка, говорят, вот покропить там можно маленечко чуть-чуть. Понятно, да? После вечерних молитв правило нельзя есть, а пить можно. Или семечки щелкать. Вот. Знаете, если мы возьмем наших подвижников, значит, ну а что, хороший вопрос, простите, слава Богу, потом еще мучим. Вот. Знаете, преподобный Авросий Оптинский, он говорил, что ты, если выпил водички, 12 поклонов положи. Водички ты выпил после молитвы вечером. 12 поклонов для меня положили. Это он так говорил, понятно, да? Вот. Но, значит, что? Если человек болен на самом деле, болен на самом деле, ну, знаете, надо, вот люди пьют от давления, там, колоксилин или всякие там таблетки бывают, бывают диабеты, еще чего там у них во рту сохнет, то тут можно, конечно, выпить. Ну, а так, если нет нужды, так чего же там и пить? Вот. И Господи. Ну, и даже, знаете, вот я тогда говорил, как батюшка мне один рассказал, то есть люди вот есть, так они, ну и мы говорили как-то уже об этом, что они, когда поедят, они все равно раз и падают, понимаете, они уже молиться после этого не могут, понятно, да? Вот. То есть, или они много едят, или, может, ну, устали просто, тут расслабились. И, значит, поэтому батюшка мне один рассказал, да достойно есть можно прочитать, потом даже покушать что-то маленькое. А потом, значит, уже дочитать наедине глаголем, но тогда их молитву начинать, Отче наш опять прочитать все, ну вот как положено, Пресвятое там все, а потом закончить там и уже лечь спать, хорошо? Оладьи на сыворотке делать нельзя. Понятно, да? Саш, можно ли оладьи на сыворотке делать? Нет, нельзя, хорошо? Их вот так можно сделать, без сыворотки. Они очень вкусные. Вот. Ну, а так только с короной сюда и все. Ну, конечно, вот, это надо иметь рассуждение, потому что здесь вот мы говорили о том, что помогать ближнему даже в ущерб себе, да, вот это христианское призвание. А другой, значит, вот правильный человек говорит, что строя чужой дом, своего не разори, да? То есть мы же имеем дом и семью и все прочее. Но здесь, значит, уже это должно быть обоюдным согласием. Вы знаете, вот забыл Филарет Милостивый, по-моему. Он такой интересный, там жизнеописание, кто возьмет там житие его, почитайте, Филарет, по-моему, Милостивый. Он там пришел к человеку, он волов отдал, понимаете, ему потом, последних своих. А жена ему говорит, потом говорит, это ты не так их отдал, ты что-то работать просто не хотел, понимаете, тут такая поднялась у него буря такая, понимаете. То есть лучше, конечно, это здесь согласие, на самом деле мира не заразорять, а вот так. А то бывает у нас, вот знаете, вот в семье нет еще такого единства, вот, как говорится, христианское и все прочее. И, значит, один начинает горячиться, что там делать такое, что через край совсем, понимаете, вот. Ну, даже через край нормы, вот. То есть, как вот Алла Дорофей говорит, поймал крупную рыбу, не дергай на себя, а то оборвешь, правда же? И очень много семейных отношений рвется вот из-за того, что человек требует от другого то, что он еще и к чему не готов, непосильного совершенно требует. В этом святые отцы нам однозначно говорили, что это тебе не даст ничего хорошего, понимаете? Вот. Вот. Если ты будешь дергать там и требовать то, чего тот еще не готов совсем сделать. Вот. Дай ему право на свободный выбор. И поэтому, конечно, все должно быть с рассуждением быть. С рассуждением. Вот. А то начнем там, раздадим все. Вот. Допустим, муж с работы приходит, за топором кинулся, значит, там дрова колоть. А я ему, говорит, отдала там, какой шел там дядечка, там мне топор нужен, я отдала. То что после этого будет? Беда одна, будет, да и все.